Доброй ночи, это Михаил Лобковский и ночная программа. Как я и сказал вчера, сегодня мы продолжим вчерашнюю тему. Я понимаю, что не все ее слушали, поэтому я напомню, о чем идет речь. Давным-давно мы с вами обсуждали ущербные отношения, это отношения людей без любви. Ну и говорили, с чем это связано, как это происходит, в чем причина. И вчера я сказал, что есть еще одна очень интересная вещь, почему люди живут без любви. И даже некоторые не то, что без любви живут, а вообще одиноки. Они вообще ни с кем не живут, они даже ни с кем не встречаются, у них вообще нет ни с кем никаких отношений. Дело в том, что у очень большого количества людей даже влюбленность и любовь ассоциируется с болью, со страданиями, с трагедией и так далее. Как только человек чувствует, что он влюбляется, у него сразу включается сценарий, такой сценарий разрушения этих отношений. Это связано со страхами, с неуверенностью в себе, с ревностью, с недоверием, с заниженной самооценкой. И другой человек, которого он любит, вроде бы готов на как бы такой аванс, что ли, дает, на нормальные отношения. Но наш герой не способен на эти нормальные отношения. Он сразу начинает делать что-то, что превращает эти отношения в ад. Контролирует, задает ненужные вопросы, ведет себя неуверенно, пытается выяснить отношения, многое, многое другое. И тогда второй человек этого тоже не выдерживает. И происходит то, чего первый боялся. Его бросают. Потому что он на самом деле провоцирует таким образом эти отношения, чтобы другая сторона их не выдержала, и отношения на этом закончились. После чего страдающая сторона говорит, ну я же знал, что так получится. И у меня это не в первый раз. Со временем, когда это, ну сначала первый раз в юности, скажем, первый роман, человек еще не понимает. Он обычно ищет причину в другом. Что я не с теми людьми знакомлюсь, мне не тот человек попался, я не в тех влюбляюсь и так далее. Но с возрастом он вдруг начинает понимать, что проблема даже не в выборе партнера, хотя это тоже отдельный разговор, там тоже есть своя проблема. Проблема в нем самом. Он не может по-другому иметь отношения, кроме как страдать. У него никогда не было вот любви, которая приносит ему радость, которая вообще что-то светлое, что-то позитивное. Всегда любовь или даже легкая влюбленность всегда сопровождается страданиями. И тогда этот человек с возрастом, поняв, что ему лучше не вступать в такие отношения, потому что потом больно будет, он, собственно, и отказывается от отношений. Дальше достаточно большой выбор. Например, он может иметь легкие отношения, ну, сексуальные, предположим. Может иметь дружеские отношения. Он может встречаться или даже жить, или даже иметь семью с человеком, которому он никаких чувств не испытывает. Ну, привязанность испытывает. Ну, какие-то дружеские отношения. Но у него все время потребность любить остается, и он боится этой потребности. Так как я по вчерашнему эфиру понял, что это тема волнует очень многих, потому что на многие звонки не ответили, много вопросов осталось, то я приглашаю вас к разговору, что вы об этом думаете. Были ли вы участником таких отношений? Может быть, у вас сейчас такая ситуация, что вы в одиночестве или живете в отношениях без любви именно по этой причине. Вы уже привыкли, что это страдание, и не хотите страдать. Если вы хотите поговорить об этом, поделиться, рассказать о своем опыте или задать вопрос, то телефон 363-3659, 363-3659, или смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my love
Друзья мои, я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем, собственно, как и вчера, любовь со страданиями. Отношения, при которых человек, если любит, то он не может не страдать. Естественно, он по этой причине отношения будет избегать и будет, к сожалению, из-за этого жить совсем без любви. Но некоторые считают, что им так спокойнее. Что вы об этом думаете? Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Я начинаю читать сообщения. Вот еще со вчерашнего я тут вспомнил, Ольга спрашивала, как вообще отличить, любишь ты человека или находишься в ущербных отношениях. Вот вчера я в этот вопрос отвечала. Юрий из Новочеркасска считает, что так живут 95% людей, к сожалению. Юрий, я не думаю, что человеку приносит облегчение мысль о том, что он не один такой в такой ситуации. Очень часто меня спрашивают, там, а многие ли разводятся, а ли у многих какая статистика там, детей, которые живут, я не знаю, там, без отца и так далее. А какая разница, сколько? Это же ваша жизнь. Это ваша семья и ваши отношения, и ваша любовь. И от того, что 95% живут плохо, вам от этого не легче, это точно. Алина, 25 лет, пишет: «Михаил, я звонила вам, и вы мне сказали, что мне нужно решить проблемы с папой, чтобы заводить здоровые отношения со здоровыми мужчинами. А как? Папа выпивал, мы часто ругались. Я прекрасно понимаю, что из-за этого не складывается личная жизнь. Но как это решить?» Алина задает, собственно, ключевой вопрос. Я напомню, что вчера еще был звонок от Антона. И Антон сказал, что ему всегда было больно при любых отношениях, Хотя сейчас он женился, я спросил Антона, что произошло, что изменилось, вот вы женились, у вас все нормально. Он говорит, ну да, без боли, но вот я прислуживаю, я выполняю желания и прихоти, я служу и так далее. При этом он назвал это религиозной идеей. На что я сказал, что идея не религиозная, и спросил его про маму. И тут же Антон сказал, что мамы как таковой у нее не было, потому что был он на пятидневке, сколько себя помнит. А когда не было пятидневки, то его отправляли к бабушке. И он плакал, рыдал, упирался, но все равно его заставляли, естественно, кто ребенка будет спрашивать, ходить на пятидневку и езжать к бабушке. И тогда стало понятно, что первое страдание от женщины Антон получил, будучи ребенком, от матери. То есть его мать заставила его уже в совсем раннем возрасте страдать. Он маму любит, а мама ведет себя так, что заставляет его плакать. И вот эта схема преследует Антона, собственно, всю жизнь. Откуда у него страдания? Теперь Алина спрашивает. Примерно то же самое. Папа выпивал, мы часто ругались. Я не понимаю, что из-за этого... Я понимаю, что из-за этого не складывается личная жизнь. Как это решить? Это надо решать, Алина, не всегда самой, а часто с психотерапевтом, с психологом, иногда с психоаналитиком. Потому что с папой внутри себя проблему надо в любом случае решить. Пил он, ругались вы, все вы это помните, у вас есть обида, у вас есть страх и так далее. До тех пор, пока у вас это живет, к сожалению, будут проблемы с мужчинами. И только тогда, когда вы, что называется, отпустите ситуацию свою детскую с вашим папой, это может быть все, что угодно. Вы, может быть, никак к папе относиться не будете. Ну, без любви особой, но и без обиды, например. Вы будете знать, что у вас есть отец, и, что называется, ровно дышать в его сторону. Ну, то есть, ну да, есть папа, и это все, что вы можете сказать. Самое главное, чтобы у вас не было негативных эмоций по отношению к отцу. Бывает, что человек преодолевает эти детские психотравмы и даже начинает испытывать какие-то чувства к отцу. Я имею в виду хорошие чувства. Но если это не так, достаточно будет, если вы вообще эту ситуацию отпустите, и будет ваше отношение к папе совсем никаким. Но для того, чтобы эту проблему решить, очень часто человеку одному это невозможно сделать. Для этого есть психологи, которые, собственно, и анализируют. Притом анализируют не вообще папу, а конкретные ситуации, которые были в детстве. До тех пор, пока пациент не, как сказать, не изживает в себе эту детскую психотравму. И как только с папой отношения внутри вас наладятся, сразу подтянутся правильные мужчины и правильные отношения.
У меня такой вопрос созрел. Вот человек живет в какой-то схеме, живет долго. Он может задумываться, не задумываться, почему так или иначе, может винить в этом себя, может даже понимать, что причина кроется в его детстве, послушав каких-то психологов. Но сломать он эту ситуацию не может. И зачастую он не может даже понять, что он находится именно в этой ситуации, что он выполняет какую-то схему, что он идет и наступает на одни и те же грабли каждый раз. И даже если он вдруг все понял, сходил там к психоаналитику, и у него все супер вообще ясно, то есть ему даже известно, что и следующий его партнер будет точно такой же, и он сделает его точно таким же. В общем, мы тоже ведь делаем под себя, да, своих партнеров. Мы их каким-то образом ломаем, меняем.
Ну да.
И очень часто меняем их в худшую сторону и получаем то, что хотим получить. Да, совершенно неосознанно. То есть ведь никто не хочет получить какую-то там из мужчины, например, вялую тряпку. Но ведь очень многие
или
женщины...
наоборот, агрессор, который потом будет тебя избивать.
Да, но ведь очень многие женщины сознательно, вернее, бессознательно делают это, да, с мужчинами, не понимая, что они сами это делают, а потом очень удивляются. Человек вообще, в принципе, может сам без помощи психолога и вообще без помощи какого-то специалиста в этой области, зная эту свою схему, зная свои вот эти проблемы, ну, особенности, например, ломать мужчину так или иначе, или женщину делать стервой, может сам с этим справиться? Может сам изменить вот эту вот схему поведения?
К сожалению, нет. Единственная ситуация, при которой это возможно сделать самому, если человека спонтанно отпустят. Знаешь, как бывает, когда ты вдруг перерастаешь своих родителей. То есть ты находишься в таком состоянии, что эта детская психотравма, эта обида у тебя прошла по той причине, что ты уже вырос из своих родителей. Но обрати внимание, мы даже, будучи совсем взрослыми людьми, например, можем вспомнить школьные обиды. Ведь мы школу вспоминаем, я не знаю, 10-20 лет после того, что мы закончили. Ненавидим каких-то учителей, которыми с нами несправедливо поступили, детей, которые нас обижали. Это мы взрослые люди. Что же о родителях говорить? Как ты себе представляешь, когда у человека это, ну, это все какой-то период жизни. Родители – это не школа, это несравнимые вещи. Но бывает так, что ребенок как бы вырастает из своих родителей, и его отношение меняется. Но он как более слабому существу, например, уже обиды не испытывает. Потому что его злобная мама, истеричная, которая над ним издевалась, или пьющий и бьющий всю семью отец, на сегодняшний день дряхлый старик со старушкой, который просит внимания, просит, чтобы им позвонили, плачет, что дети не уделяют им должного внимания и так далее, на жизнь жалуются. И вдруг этот взрослый ребенок именно не понимает, это ведь не от головы идет, ты правильно говоришь. Этот сценарий, он же нерациональный, бессознательно, ты правильно сказал. Он вдруг чувствует, что он никак не зависит от своих родителей. Ну да, такие беспомощные старые люди, и обида у нее прошла. Вот в этот момент, может быть, в нем что-то изменится.
Ну, хорошо. Допустим, давай выбросим, да, детскую ситуацию, от которой, в общем, все пляшет, и все это понятно. Человек взрослый, вот, допустим, ему там 40 лет, он очень много лет состоит в партнерстве с людьми, с одним человеком, неважно как. Он идет по этой схеме. Он под ней идет, меняет партнеров, какие-то приобретает новые знания, может быть, что-то в себе меняет, но схема остается той же самой. Да, то есть он все равно, там, не знаю, женщина берет мужчину и делает из него, ну, не знаю, делает из него тряпку. Ну, в принципе, это очень несложно. Женщине, например, все проще делать самой, нежели просить.
Вот да? Хороший пример, да.
То есть, не знаю, там, гвоздь прибить ей проще самой, чем, например, напрягать мужа, который устал. Да, и мужчина очень быстро к этому привыкает. Вообще ведь есть такое понятие вот у многих психологов, они многие говорят, я не знаю, вот ты слышал об этом или нет, что человек в определенных обстоятельствах от партнера берет все, что он ему дает. То есть, когда он перестает вообще контролировать свои эмоции и принимает без благодарности и без какой-либо оглядки, что для него делают благо, то есть принимает все как должное.
Как само собой разумеющееся.
Как само собой разумеющееся, вообще ничего не замечая, ничего не отдавая взамен. Безусловно, что вторая сторона это тоже видит, что взамен она ничего не получает. Но она не может остановиться это давать. Возникает вот эта вот ситуация, когда ничего сделать уже нельзя. И ты уже партнеру тоже не можешь объяснить, что за то, что ты что-то даешь, ты должен что-то получать. Просто так ничего не бывает.
Как это американцы, отношения это улица с двухсторонним движением. Да.
Но вот загоняя себя вот в эту ситуацию, ведь выйти из нее практически нереально. Если ты привык все делать сам, то из чего вдруг ты сложишь руки и перестанешь это сам делать?
Золотые твои слова. Это и есть жесткий сценарий. Вот именно он начинает работать на разрушение этих отношений самого человека.
При том, что если, вот на мой взгляд, что если оба человека морально зрелые, да, то это ведь идеальный сценарий, когда один из партнеров пытается сделать все и всячески оградить от проблем другого партнера. И если партнер второй зрелый и ценит, готов ценить вообще, что для него что-то делают, ведь это отношения могут быть идеальные.
Наташенька, здесь не все так просто.
Вот я и хотела спросить,
да.
что тут не так-то?
Это интереснейшая ситуация. Как ты сейчас сказала, если партнер делает для другого человека, ну, как хочется ему, да?
Ну, хочется, да.
Потребность не такая. Да. А что это на самом деле означает? Хочешь, тебе расскажу?
Давай.
Человек не думает, что его могут полюбить таким, какой он есть. Он думает, чтобы его полюбили, он для этого должен что-то сделать. Его забота очень часто носит реально гипертрофированный характер. Он действительно пытается вот угодить. Не потому, что ему просто хочется сделать хорошее. Это как раз здоровое желание. Ты же о другом говоришь. Он тотально берет на себя все, правильно? Он пытается вообще взять на себя и за другого человека делать все. А другой принимает это как должное, благодарности большой не испытывает. Что потом порождает у первого серьезные проблемы. Как это происходит? Здесь две причины. Причина первая. Ты говорила от женщин. Давай вот возьмем женскую историю. Например, мать этой женщины в свое время совершенно не рассчитывала на отца. и дочь выросла в доме, где мать сама приколачивала гвозди и вообще все делала сама. Потому что отец тот же, пил, гулял, работал много.
Ну, его могло просто не быть.
Или вообще не быть, совершенно верно. Первое, что происходит, значит, ребенок закрепляется в голове, это же, так сказать, полуролевое поведение, мама же женщина, значит, женщины ведут себя так, рассчитывают только на себя. Это первое. Второе, о чем я тебе только что сказал, в силу непонятных пока причин, заниженная самооценка, неверность в себе. Эта женщина считает, что для того, чтобы завоевать любовь мужчины, она должна вывернуться наизнанку. Она должна готовить ему с утра до ночи, обстирывать его, ходить по магазинам, еще и работать, и зарабатывать. Вообще все должна взять на себя. Не только потому, что она самостоятельная, а потому, что она не верит, что ее могут полюбить просто так ни за что. Ей мама могла внушить эту мысль, что, дочка, если ты хочешь, чтобы тебя вообще кто-то полюбил, ты покажи, что ты вообще можешь, на что ты способна. Чтобы тебя было, знаешь, за что полюбить. Вот это «за что» — это надо для этого напрячься. Те люди, которые в себе уверены, которые, не считают, что их надо любить за что-то, они, если и делают для другого человека, то, у них есть потребность, но если они не видят, а обратная реакция, о чем ты говоришь, они теряют интерес. Они не мазохисты. Они не хотят делать вместо и за для того, чтобы вызвать в себе хорошие отношения. У них нет такой проблемы.
Ну, хорошо, давай тогда посмотрим на это с другой стороны. Женщина дает, мужчина берет. Что это за мужчина, который настолько легко и просто принимает все от женщины, не делая ничего для нее? Что это за человек?
Не любит он ее, каким бы он ни был человеком. Любовь должна в чем-то проявляться. Мужчина, у которого нет потребности что-либо делать для своей женщины, может только говорить, что он там любит ее. Но это будут одни слова. А любовь — это еще некое действие. Это должно в чем-то выражаться. Ни в чем не выражается. И женщина выбирает себе подсознательно, о чем мы с тобой начали говорить, в всем сценарии. Мужчина, который она на самом деле безразлична. Ну, которому, знаешь, как говорят, так удобно, да? Удобно ему так жить. Его все устраивает. Он пришел с работы, положил ноги на стол, включил телевизор, закурил. Она уже мечет на стол тарелки. Она спрашивает, все ли у тебя, милый, хорошо, что у тебя сегодня было на работе. Ешь, я сейчас уберу. Ему нормально, он ее не любит. Но ему нравится этот быт.
Ну, хорошо, это я все это могу понять. Окей. В любом случае, у нас всех с детства учат говорить спасибо и быть благодарным, когда тебе делают, делают что-то. Неважно, любишь ты человека, не любишь, но даже с какими-то коллегами ты всегда благодарен, когда о тебе проявляют какую-то некую заботу или, просто
я
элементарно,
понимаю, да,
тебе горячего чая налили, это уже...
Я тебе, Наташке, почему сегодня сам налил горячего чая?
Прости,
даже благодарить некого.
Прости, пожалуйста.
Но...
То есть у нас у всех есть с детства привычка быть благодарным.
У кого есть, кстати? У тех есть.
В любом случае, мне кажется, что это, в принципе, общечеловеческая норма.
Да.
Испытывать чувство благодарности к людям, которые проявляют о тебе заботу.
Да.
Где, вот с точки зрения этого мужчины, у него это чувство благодарности, что о нем проявляют заботу?
Ты знаешь, я не исключаю, что от неожиданности на первых порах у него есть это чувство благодарности. Он даже говорит спасибо. На первых порах, от неожиданности. Он не привык, например, дома к такому. А потом, как ты правильно сказал, это входит уже в привычку, женщина берет на себя все больше и больше, то мужчина считает, ты тоже правильно сказала, что это так оно и должно быть. Притом, оно может так быть, это в этом ничего плохого нет, если мужчина с своей стороны тоже себя так ведет. Бывают люди, которые просто упиваются друг другом, они постоянно что-то друг для друга делают. Но мы же не про эту историю говорим.
А зачем нам говорить про хорошие истории, светлые?
Ладно, почитаем. Да, вот всегда ценно женское присутствие, женская оценка. При всех этих мыслях я даю себе установку, что буду счастлив тем, что есть в любом случае, сделаю все для этого, пишет Ольга. Теперь Оля, это уже, видимо, другая Ольга, которую уже зовут Оля. Пишет, я боюсь сделать первый шаг, думаю, что меня мужчина будет считать навязчивой. Но вот Оля даже не доходит до страдания, она заранее отвергает вот этот первый шаг, потому что для нее тоже любовь и отношения связаны со страданиями. Так. Люблю своего молодого человека, но тревожит, что ему постоянно звонит и пишет женщина, 10 лет старше, при нем сбрасывает ее вызовы, смс, недавно проверил его телефон, поняла, что они общаются в моем отсутствии, от его недосказанности меня душит ревность, ему не говорю, боюсь остаться одна. Рима, 21 год. Рима, золотая моя. В 21 год очень рано начали этого всего бояться, но, к сожалению, ваш сценарий уже тоже включен. Вы страдаете, ревнуете, а у вас есть страх остаться одной, и вы продолжаете отношения. Чем кончаются такие истории? Тем, что человек нарывается ровно на то, чего он и боится. Вы боитесь остаться одна, скорее всего, этим может и закончиться. Подумайте об этом. Как только вы избавитесь от страха и одиночества, у вас все сразу пойдет хорошо. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Don't go away.
Ну вот, продолжаем. Петр, часто встречаю женщин с таким сценарием, что во мне не так. Петр, наверное, хочет сказать, что он не встречает женщин, а он выбирает женщин с таким сценарием, поэтому он и пишет, что во мне не так. Да, друзья мои, мазохисты выбирают садистов, садисты выбирают мазохистов. Я как-то говорил, что все отношения между мужчинами и женщинами делятся на три категории. Взрослый-взрослый, ребенок-взрослый и ребенок-ребенок. Так вот, ну, взрослый-взрослый – это идеальная ситуация. А вот взрослый ребенок, они тоже друг друга выбирают. Какая-нибудь женщина, которая девушка, молодая, которая хочет такая домохозяйка уже, она в детском саду уже была домохозяйкой. Работать она не хочет, в школе она училась на тройке, интересов у нее нету. Чего делать в жизни она тоже не знает. Зато она знает, что можно удачно выйти замуж. И в ее жизни обязательно попадается мужчина лет на 20 постарше, обеспеченный, состоявшийся, который никого не любит, но при этом его вполне устраивает такая девушка, которая будет беспрекословно выполнять его прихоти, будет заниматься домом, детьми, в общем, будет служить ему, как говорится, верой и правдой, без любви, но вот так. А дети-дети – это те инфантильные люди, которые выбирают себе таких же инфантильных, где никто ни за что не отвечает, семья не построить не могут, детей они воспитать не могут, денег они заработать не могут, работа у них то есть, то нет, жилья у них нет, ну и так далее по списку. Все друг, действительно находят друг другу пару в этом смысле. Надо просто разобраться, кого вы себе, друзья мои, выбираете. Там тоже есть логика. Сколько бы мы ни говорили, что с первым браком я была несчастлива, потому что муж пил. Во втором браке я была несчастлива, потому что муж бил. В третьем браке я была несчастлива, потому что муж ни черта не делал. В четвертом браке, потому что он не работал. В пятом браке, потому что он любил маму свою, а не меня. На самом деле они все четверо похожи между собой. Просто если вы задумаетесь, вы поймете, насколько мужчины, ваши женщины похожи друг с другом. И, дорогие женщины, насколько похожи друг с другом ваши мужчины. Не буквально, но что-то общее в них точно есть.
Вот это тоже очень занимательный вопрос. Реально в браке вот все мужья у одной женщины – это совершенно однотипные персонажи.
Абсолютно, конечно.
А вот скажи мне, на каком моменте женщина этого мужчину выбирает? Они совершенно разные внешне, да? Но ведь она выбирает именно вот это вот, не знаю, говно.
Наташа, слово «говно»? Да. Мы говорили много раз про либидо, да, который занимает оценка, вот буду я с ним спать или не буду, мое, не мое, 7 секунд примерно. Вот за это время это и происходит.
Ну, то есть...
Считывается, вот, не знаю, запах, взгляд, одежда, это может быть все что угодно, за секунду считывается. Люди настолько, как животные, знаешь, собаки друга обнюхивают, да? Вот увидел, и все, это мое. Притом, я сейчас говорю именно про любовь и про влюбленность. Не просто так, типа, какой красивый парень, какая девчонка.
Ну, то есть, ты мне хочешь сказать, что вот эта женщина, которая выбирает себе эту кучу, она просто взглядом видит именно эти кучи. То есть, все, что ей нравится, это...
Она не видит. Это ж, вот ты правильно вспомнил слово, бессознательно. Она это вообще не понимает.
Я не говорю про зрение, я вообще не говорю про внешность. Да? Я говорю о вот этой сущности. Ведь эту сущность не видно на лице, ее не видно в одежде. Мужчины могут быть... Вот у меня есть масса примеров, когда мужчины совершенно разные внешне, совершенно разными профессиями, совершенно разным уровнем интеллекта, которые по своей сути представляют собой абсолютно одинаковые субстанции.
Конечно, конечно.
То есть на каком уровне она это выбирает? Когда? Как? То есть,
естественно... Ты меня не слушаешь. Она не головой это выбирает. Послушай меня, какая идиотка захочет... там, выходить замуж за урода. Никакая.
Послушай, вот у меня просто здесь я хочу задать другой вопрос. Другая логика срабатывает. Так, может быть, она берет совершенно разных людей и сама превращает их в это?
Наташа, у тебя такое вселенское женское чувство вины. Я не верю в то, что женщина может сделать из мужчины, например, тряпку или превратить его, как ты сказала, в говно. Нет. Все не так. Женщина своим жертвенным поведением, притом в плохом смысле жертвенным, она не медсестра на фронте. Она делает то, что вообще делать не нужно. Там ноги ему моет, и потом это воду пьет, как любят говорить грузины. Вот этого делать не надо. Она это делает по своему сценарию, вот этому мазохистическому. Она не превращает его в кого-то, да, или в тряпку, в том смысле, что он вообще ни за что не отвечает, и все в доме на ней. Нет, все не так. Она... сажает его как бы на шею себе тоже неосознанно. Я тебе объясню, почему. Она ей говорит, что ее можно любить, такую, сложившую руку на груди.
Ну, хорошо, давай тогда... Вот, тогда я опять не понимаю. Ты сейчас опять скажешь, что я тебя не слушаю. Целый вагон метро, где там, например, 40 мужчин, и она одна женщина. Ведь она же 100% выберет именно эту кучу.
Да, да.
Как это происходит?
Ты меня действительно не слушаешь. Я не знаю, что сделать с этим. Давай еще раз попробуем. Это происходит бессознательно.
Бессознательно? Ну, то есть шансов, что она выберет что-то отличное, у нее нет.
Знаешь, почему? Я тебе так скажу.
Я хочу вот именно дать шанс понять.
Да-да-да. Значит, ко мне очень часто, когда в консультацию приходят женщины, которые, вот как ты говоришь, настрадались уже от таких мужчин, да, они говорят, а когда я была студенткой, например, да, а когда мне было 25 лет, за мной такие ребята ухаживали. Говорят, а что же вы их-то не выбрали? Скучно с ними. Они слишком правильные, говорят такие женщины. С ними неинтересно. Вот... Я вчера пересмотрел великий фильм, известный «Земляничная поляна», где главный герой, этот Исаак, значит, он вспоминает свое детство и свою кузину, они были обручены. Но пока Исаак хлопал ушами, его старший брат с ней целовался. А у нее там, и девушка молодая, у нее такое чувство вины. Она говорит, я же с Исааком обручена, что же я делаю? А потом она говорит... А Исаак, он какой-то вот, я не знаю какой, а этот типа мужчина. Вот он прямо ничего не боится, можно сказать, завалил меня на этой земляничной поляне. Вот такой мне нравится. Я не знаю, с чем это связано. Это вот и есть то бессознательное. Женщина, которая любит, как ты выразилась, говно, она от правильных ребят будет в стороне держаться. Ей не нужны правильные ребята. Ей не нужны хорошие. Ей не нужны те, которые ее будут на руках носить. Которые ее, как ты говоришь, в тряпку превратят. Ей такие не нужны. У нее либидо не под них заточено. У нее возбуждение сексуального от таких не происходит. Она не хочет с такими жить. Ее укачивают от таких. Они слишком хорошие и слишком правильные. Вот в чем проблема.
Мишенька, ты не слушаешь меня.
Давай еще раз попробуем.
Давай попробуем еще раз.
Давай.
Как бы этой женщине несчастной среди... суперкрасавцев и прекрасных мужчин и одного говна. Да. Это говно не выбрать. Как бы это...
Никак.
Как совершить этот волшебный поступок и выбрать красавца?
Мы с тобой, видимо, оба глухие. Мы друг друга не понимаем. Никак не выбрать.
То есть это все, что, крест поставить?
Нет.
А что делать?
Ты говоришь, а можно ли решить проблему путем выбора, да? Можно не плохое выбрать, а хорошее. Ты ведь так вопрос формулируешь?
Да.
Нет, нельзя. Сначала надо разобраться с собой. Когда ты будешь уже с измененным сознанием, с другим сознанием,
это сознание мне поменяет доктор?
А ты знаешь, я хочу сказать, иногда даже доктор. Ты не зря это слово сейчас употребила. Ты же не сказал слово «психолог», например, правильно? Ты не сказал слово «психоанализ», ты сказал именно «доктор». Ты правильно сказала. Для многих только доктор. Почему? Потому что у них собрались сознания депрессивные. Они жертвы еще по той причине, что у них, как мы любим с тобой говорить, нарушен серотониновый метаболизм. Им для того, чтобы перестать бояться, повысить свою самооценку, уверенность в себе приобрести, необходимо восстановить метаболизм серотонина, а также норадреналина и дофамина. И после этого, может быть, у них либидо-то поменяется, я тебе хочу сказать, и они тогда получат шанс. А мы с тобой ходим по кругу, мы говорим с тобой, ты говоришь мне. Едет она в метро в вагоне. Все метро, весь вагон полон принцами. Ну, как обычно, метро в час пик.
Ясно.
Там один принц и ездит. И среди принцев вдруг одно, не побоюсь этого слова, давай заранее извинимся, прислушаемся, говно. Чего же она прямо на говно-то так наскакивает? Чего же ей этих-то принцев? Можно что-нибудь с этим сделать? Просто так нет. Она не любит принцев. Они чужие люди. Объясню, почему они чужие. У нее был кошмарный папа. Но папа ей был близок и понятен, он же ее папа. А вот эти хорошие с хорошей семьи, это не ее папа. Она вообще не знает, что с ними делать. Они, у них запах даже чужой. Они вообще для нее из другой жизни. Она их не понимает. Ей с ними неловко, неудобно, да, в общем-то, неприятно. А рассуждать головой, что они хорошие, это у всех такая проблема. И мужчина от этого страдает. Говорят, например... Вот Маша просто скотина и сука, ведет себя, просто издевается надо мной. Но я ее люблю. То ли дело Наташа. Просто божий одуван. Наташа добрая, Наташа красивая, Наташа хорошая. Но я Наташу не хочу. У меня на Наташу не стоит. У меня стоит на Машу. И что я могу с этим сделать? Ничего. Пока я не поменяю что-то, как сказал Жванецкий, в консерватории. А ты идешь таким путем. А можно ли просто вот Машу на Наташу поменять механически? Нет, нельзя. Это не работает. Поехали дальше. Оксана. Очень хорошая тема, Михаил. Я сама учусь на психолога 5-й курс. В процессе обучения поняла, вернее, осознала, что мой муж тот самый мужчина, который не любим мамой, который не скрывает и говорит ему, что не хотела его рожать. В итоге в 2 года мой муж остался без отца, и мама его воспитывала, сама вечно попрекая, что он выродок своего отца. Так вот, теперь я думаю, почему выбрала его, зачем пыталась быть мамой, так как в отношениях он постоянно упрекает меня в нелюбви и очень холодный, чуть что закрываясь, и выглядит тем сосудом, который наполнить просто нереально. Но Оксана не задает вопрос, зато рассказывает очень хорошую историю. Сергей, зять именно так решил расстаться с дочерью. Она всеми силами хочет сохранить отношения. Я стараюсь не лезть, но категорически против. Ей 22, ему 27, а повел себя как истеричка-малолетка. Ваше мнение. Сергей, если вы вот в этом сумбуре сами что-то поняли, я ни слова. Вы описали мою судьбу. Мне 37, я одинок. Сейчас еще через агентство, а в подарок во мне столько любви. А кому отдать? Всю жизнь был жестким. Круг общения был ребята-бойцы. А я ведь романтик. Нахожу красоту во всем. Рос без отца. Зная женское горе, в чем его суть. А сейчас хочу подарить счастье женщине, которой встречу. Пишет нам Виктор. Виктор, если вы хотите подарить счастье, вы обязательно встретите женщину. Терпение. Меня зовут Азалия. Из ваших передач я поняла, что причина моих сложных отношений с мужчинами кроется в раннем детстве, когда отец не проявлял свою любовь. Что я могу изменить в своем настоящем? Поговорить с отцом, восполнить пробел? Азалия, ну вот мы с Наташей сейчас вот полчаса времени потратили, чтобы как-то хотя бы приблизиться к объяснению того, что с этим можно сделать. К сожалению, разговор с отцом ничего в этой ситуации не изменит. Или у вас спонтанно произойдет перерождение какое-то, то есть вы вырастете из своего отца, или к психологу. Так, Ильдар. Очень похоже на мою ситуацию. Получается, сам разбил отношения, встречался на протяжении 3,5 лет, и меня никогда не покидало чувство тревоги. Хотелось оказываться того внимания, непонятно, которым окружила меня моя мама. Прошло 4 года, забыть девушку не могу. Почти нашел все ответы, почему она ушла. Спасибо, Ильдар. Сергей из Тольятти говорит: «Здрасте, Михаил и Наташа. Михаил, я очень рад, что вы стали говорить правильно», и так далее. Сергей из Тольятти. Да, раньше я говорил «так дальше», что было неправильно, но мне так нравится. После новостей продолжим разговор. Я напоминаю, 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Сергей, 43 лет, как преодолеть отвращение к себе, даже при попытке заговорить о ласке или неверии, если женщина согласна? Сергей, для того, чтобы преодолеть отвращение, надо понять, откуда оно появилось. Так как вы не звоните, а пишете, мне на это трудно ответить. Никита из Москвы. Прежде чем влюбляться, нужно хорошо присмотреться. Но, как известно, знал бы, где упасть, подложил бы соломку. Это невозможно. Присмотреться – это из области рационального, а влюбляться – это из области эмоций. Невозможно присмотреться как бы к своим чувствам. Это невозможно. Добрейшего вечера, пишет Аня, слишком упрощенно трактуете. С каждым человеком, пишет Аня, отношения складываются индивидуально. С одним это красивый роман, с другим любовь, дружба, с третьим любовь, брак, ребенок, любовь, страдание тоже была, но отболела. Как говорил Соломон, все проходит, и радость, и боль. Аня, дорогая, при всей простоте моего изложения, к сожалению, это не совсем так, как вы считаете. Не бывает с одним красивый роман, с другим дружба, а с третьим брак-ребенок. Она любовь или есть, или ее любви нет. Она может трансформироваться, видоизменяться, но вы точно чувствуете, любите вы человека или не любите. Мы говорим только об этом. А в принципе, я и в начале программы сказал, что люди, которые боятся страданий при отношении, так как у них все время сопровождается страданием, они находят себе партнеров, с которыми они живут, вот как вы пишете, брак, ребенок, дружба, например. Но они не испытывают любви, а вообще желание любить у них при этом остается. Из-за этого у них неудовлетворенность отношениями, неудовлетворенность там, браком своим и так далее. Поехали дальше. Владимир, 29 лет, Санкт-Петербург. Я все время попадал в такие ситуации, что меня бросали. Почему? Вот недавно встретился с девушкой, пошли в кафе, посидели, поговорили, все нормально. Потом она пишет, ты не тот, на кого я могу опереться, ты не волевой. И т.д. Почему всегда надо сразу приставать? Почему так всегда, что надо сразу приставать, или в чем вообще дело? Почему здесь приставать, Владимир, я не понял. То, что касается, почему бросали. Потому что вы, видимо, себя ведете таким образом, что вы вызываете вот, ну, вот эту мысль про бросание. Я не знаю, о чем вы говорили с девушкой в кафе, как вы себя вели, что вы говорили, неведомо. Но, как я уже сказал, люди, которые боятся, что их бросят, ну, скажем, их мама в детстве оставляла там одних, они горько плакали, там они были одни дома, было им 5 лет и так далее. Они привыкли к тому, что их бросают. Они уже изначально начинают себя вести, то они просят о чем-то, то они умоляют. Ну, какое-то поведение такое, не совсем как бы адекватное. И женщина, которая изначально готова идти на отношения, как только с этим сталкивается, она действительно очень быстро начинает терять интерес. Потому что она видит, что перед ней действительно слабый человек, который уже боится то, что она бросит. Хотя этого еще не произошло.
Как слушателя зовут? Владимир?
Владимир.
Вот мне кажется, что Владимир тоненько намекнул на то, что вот по поводу того, что нужно на них там бросаться или не бросаться, на то, что он такой хороший, что вот он не бросается, ведет себя как настоящий джентльмен и не показывает своего напора.
Ну, я хочу сказать Владимиру, многие женщины бросают только за то, что на них набрасывается. Он зря так считает.
Нет, просто тут дело совершенно не в этом, что ведешь себя
ну,
так
конечно,
или иначе.
Конечно,
просто
конечно.
Какая-то что-то другое.
Ну, это какая-то слабость, которая чувствуется даже во время разговора в кафе.
Да, и даже если вы возьмете себя в руки и начнете вдруг вести себя по-другому, бросаться, ничего не изменится.
Да.
Просто будет выглядеть достаточно странно.
Когда бросается
такой,
слабый человек.
Да, такой слабый человек вдруг как-то себя проявляет не очень адекватно.
Юля тоже задает вопрос. Наташа, тебе тоже будет интересно. Что делать, если в основном мужчины предлагают ущербные отношения? Как-то мужчины могут предложить ущербные отношения? Что имеет в виду Юля, интересно?
Ну, тут масса всяких вариантов. Ущербные отношения, вот, на мой взгляд, то, о чем говорит Юля, они могут быть... Либо какие-то односторонние, например, мужчина-женат, отношения уже ущербные. Потом мужчины очень часто любят говорить о том, что ты в меня не влюбляешься, потому что я на это не способен. Это тоже ущербные отношения. Да?
Да.
То есть отношения в любом случае должны развиваться куда-то.
Да, мне ничего не надо,
да.
Ты там, это несерьезно.
Да, то есть в любом случае, да, если отношения не развиваются, человек говорит, что я никогда тебя не полюблю, то он тут же эти отношения ставит в тупик.
Да.
И женщина в любом случае теряет интерес. То есть даже если, например, женщина замужем и не собирается иметь с этим мужчиной семью, и она понимает, что какого-то слишком далекого развития нет, но как только звучит эта фраза, что нет, и никогда какой-то табу, да, то есть мужчина... То есть игра сама уже пропадает. Нет интереса в это играть.
А ты знаешь, есть такие женщины, жертвы-энтузиастки, да, они говорят, ничего, сейчас он еще не готов, да, но мы дожмем.
Ну, ты знаешь, нездоровых женщин, конечно, очень тоже много, но если говорить о здоровом человеке, то, в общем, интерес пропадает, и все.
Да.
Ну, вот реально, вот так. А ущербные отношения мужчины очень любят предлагать. И зачастую они, ну, на мой взгляд, говорят неправду, а просто это какая-то такая глупая интрига. Вот так мы интригуем. Вот как женщина кокетничает, вот так мужчина интригует.
А наши еще народные идеи. Например, что мужчина избегает, боится брака, да, избегает... Это же неправда. Есть такие женщины, с которыми мужчина не то что боится брака, он мечтает, чтобы она за него замуж вышла, за ней бегает 3 года. так чтобы она согласилась выйти замуж. Но есть женщины, которые говорят, что-то мужчины какие-то. Вот они так боятся прямо, ну, обязательств на себя брать боятся. С кем они боятся? С кем-то боятся, с кем-то не боятся. Все очень непросто. Ваха пишет, люди, бывает, выбирают такой путь, потому что не хотят очередной раз разочаровываться. Ну, конечно, Ваха, собственно, об этом наша передача. Они не хотят страдать. Ну и разочаровываться тоже. Аня, много любивший блог писал, радость, о радость страданий, боль неизведанных ран. Красиво, ничего не скажешь. Я бы тоже оставил без комментария, потому что блог не является, к сожалению, для нас примером замечательной любви. Блок у нас, как большинство поэтов, вообще по жизни страдалец.
Ну и потом не надо все рассматривать буквально, потому что это может быть обычная метафора, и человек испытывает какую-то боль душевную не потому, что ему там сделали что-то плохо или его разлюбили, а, например, от того, что он не знает точно, любит его человек или нет, и его это мучает. И это ведь в начале отношений это достаточно приятная боль, действительно, но она не имеет ничего общего с какими-то разочарованиями, а просто потому, что начало отношений, оно, в принципе, всегда начинается с неизведанного, и ты не уверен, что человек испытывает к тебе такие же чувства, как ты к нему.
Да. А то, что касается вообще еще этого сообщения, друзья мои, нас окружает великая литература, искусство, театр и кино, и там чисто одни страдания. Толстой и Достоевский, я не знаю, кого еще вспомнить. Просто страдание на страдании сидит, а страдание погоняет. Но у вас своя жизнь. Не надо смотреть в книжку и говорить, эти-то жили еще хуже. Почитайте Гоголя «Старосветские помещики». Кто-то жил на самом деле лучше. Может ли старший брат влиять на мои отношения с мужчинами? Он меня унижал, я его боялась. Мне кажется, проблемы в моих отношениях с мужчиной идут от него. Он до сих пор надо мной протрунивает. Я продолжаю принимать правила игры, что подпитывает мою неуверенность в себе. Елена, вы просто умница. Вы сами действительно поставили себе правильный диагноз. Эта ситуация прекратится, когда вы начнете потрунивать над братом. Он потрунивает, потому что вы на это ведетесь с детства. Как только вы этот сценарий поломаете, все будет хорошо.
У меня к тебе есть вопрос.
Да.
Вот в свете того, что мы, да, уже почти полтора часа обсуждаем, может быть, людям просто с какими-то вот такими проблемами, с какими-то не очень хорошими сценариями, с какими-то проблемами с родителями, ну, вот все, о чем мы говорили, может быть, им просто не говорить правду?
Это как?
Ну, отношения между двумя людьми, в общем, в идеале подразумевают открытость и честность.
Ну, да.
И получается так, что человек, который, вот, например, как женщина, которая все дает, да, ничего не получая взамен. Это ведь очень печально. Может быть, этой женщине просто взять себя в руки, перестать что-либо давать и, ну, своего рода скрывать свою сущность. Mm-hmm. То есть в отношениях попытаться, ну, наверное, обмануть партнера, чтобы не привести вот к этой ситуации.
А это возможно только с теми мужчинами, которых она не любит. Там даже напрягаться не надо. Как только она чувствует, что задето за живое, для нее любовь – это вообще слабое и больное место. Как только это произошло, она видит, что она влюбилась, она ничего с этим сделать не может. Ни скрывать, ни вести себя по-другому. Это же внешнее поведение. Оно не соответствует внутреннему состоянию. Это практически невозможно. Это как этот наш этот Владимир, да, который набрасываться начнет. Вот так это выглядит. То есть понятно, что такое не набрасывается. Такая женщина себя так по-другому не ведет. Это такая робкая попытка топнуть ногой. Сама же от этого гула и оглохнет.
А вот еще скажи мне такое. Вот очень многие ведь люди находятся, и как и мужчины, так и женщины, в ситуации, когда, в общем, ногой-то топнуть давно пора, но силу ею топнуть нет.
Не только сил нет топнуть, а еще страх, так топнешь, и одна останешься. Что ты об этом думаешь?
Ну...
Не растопчешься?
Мне трудно судить, да, по поводу «останешься одна» от этого страха, потому что, в общем, лучше быть одной, чем с каким-то идиотом рядом.
Наташа, так рассуждают только сильные женщины. А слабые женщины рассуждают лучше с идиотом рядом, потому что одной она
боится. Ты знаешь, мне кажется, слабые женщины не в состоянии настолько... настолько много давать, да, чтобы, ну, и получать вот это удовольствие. Все-таки слабые женщины, на мой взгляд, ну, это я, может быть, ошибаюсь, предпочитают рядом с собой иметь какую-то стену. А опереться на вакуум, который ты себе приобрела, в общем, очень сложно.
Ее слабость не в этом, ты не понимаешь. Она, может быть, как это помнишь, в этом... Господи, мне склероз сейчас опять накрыл. Владимир Меньшов, фильм, как он назывался? Ну, за который он Оскара получил.
Ты много от меня хочешь.
Ты тоже?
Слабый мужчина.
Сейчас на нас слушатели-то нам напишут. Ну, где Вера Алентова играет? Ну, такой первый знаменитый фильм.
Мишенька, я не помню.
Я не помню. «Москва слезам не верит».
Ну, да.
«Сознание вернулось». Там же эта героиня, она же сильная, как бы, да? Она там директор завода какого-то, предприятия швейного. А на самом деле сильно слабая. Это и есть обманка. Они не слабые-слабые, как ты думаешь. Такие задохлики. Они очень успешны, как правило, в бизнесе и в карьере. Очень... Я послушаю, вот я в консультации, но раз-два в неделю приходят такие женщины. Топ-менеджеры с огромными доходами, с личными водителями, с тремя иностранными языками. Слабы они не этим. Они слабы именно мужчинами. Они слабы в отношениях с мужчинами. Более того, они действительно сильные по жизни, потому что ей происходит компенсация. За счет их слабости в отношениях у них происходит компенсация, они сильны в карьере. Это нет, это не тот образ слабой женщины. Это действительно ничего дать не может, ты права. Не, они вполне себе. Если, как пел Вертинский, я очень спокойный, но только не надо со мной о любви говорить. Вот это у них слабое место. Мне 30, я долгое время одинок. Каждый раз, находя девушку и предлагая серьезные отношения, они бросают меня. Я стал подозревать, что проблема во мне. Недавно опять расстался с девушкой, опять страдаю. Сейчас мои чувства механические, отношения с девушкой строю так, как схему. Строит конструкцию логически, аналитически, а не сенсорно, пишет Нарым. Нарым, ну, вас очень жалко, но у вас в голове реальная каша, вам надо разобраться с психологом.
А мне как раз кажется, что его вопрос перекликается немножко с моим, что, может быть, в случаях неудач, каких-то проблем, что, может быть, действительно таким людям стоит врать. То есть не пытаться строить отношения честно, раз это честно
Наташа,
не получается.
А кому нужны такие отношения? Сама подумай. Послушай, что за любовь такая? Ну, ранее построена.
Ну, хорошо, ну а кому нужны те отношения, о которых мы говорим? Вообще нормальным людям нужны такие
Никому
отношения?
Никому не нужны. Надо решать проблему. Об этом наша передача. Надо понять про себя, что ты как алкоголик, как наркоман, что это твое слабое место, что ты не можешь нормально любить, что любовь для тебя – это постоянные страдания. Но тебя к этому тянет. Идти к психологу и разговаривать, сказать, вы знаете, у меня зависимость есть. Я очень хочу любви. И я знаю, что как только со мной это произойдет, от меня будут вытирать ноги, на меня будут все вешать, а в конце меня вообще бросят. И я привыкла к этому. Я привыкла страдать. Я хочу решить эту проблему. Знаешь, что нам Вася пишет? Лобковский, вы путаете любовь с браком. Браки, основанные только на любви, быстро распадаются. Но разные это вещи. Вот Вася как раз пример того, как человек не верит в том, что он может жить в браке по любви. Вася где-то узнал, что браки по любви почему-то должны быстро распасться, что на самом деле неправда. И Вася так не верит уже в то, что можно жениться по любви, говорит, а вот лучше без любви. Тогда, типа, много проживем. Вот.
Если у вас нету тети.
Если у вас нету тети, да. Как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Александр, мне 53, ей 34, прожили браки 10 лет, инициатор развода я, завтра развод я в глубокой депрессии. Давайте пообщаемся. Пишет Александр, при этом не общается. Вот это все, что он хотел пообщаться. Меня зовут Евгения. Такое чувство, что меня молодой человек Евгений не любит. Мы живем полтора года, он не дарит мне подарки, цветы, при этом никуда не пускает меня с подружками. Частые ссоры, нам просто не дают покоя, никогда не говорит о своей прошлой жизни, не доверяет мне, как может изменить его любовь или это. Евгений, вы вот как раз образец страдания в отношениях. Изменить ли это можно для начала, расставшись со своим одноименцем, Евгением? Даша, правильно я полагаю, что мужчина не должен обижаться? Мне кажется, что ему вообще должно быть чуждо это чувство. Мой молодой человек постоянно обижается. Я не понимаю, что с этим делать. Меня это бесит. Даша, я бы поменял молодого человека. Обижается, потому что он тоже... У него вот то, что я вам говорил. Кто обижается? Обижается, когда включается этот страдательный, страдающий сценарий. Вот вы его не любите, вы ему внимания не уделяете, вы с ним плохо обращаетесь. А вот что суть какая обид? То есть у человека настолько страх быть брошенным, настолько заниженная самооценка, что он еще и провоцирует этим. Каждая обида предполагает, что вы его успокоите, скажете «нет, ты неправильно думаешь, на самом деле я тебя очень люблю, на самом деле ты самый хороший». И он будет дальше вас провоцировать, пока вас это не перестанет уже бесить, потому что просто беситься устанете.
А вот в таких нездоровых отношениях, в нездоровых отношениях, если вдруг человек пошел к врачу и, ну, в общем, врач ему каким-то образом помог, вообще вот выйти из этих нездоровых отношений, не разрывая их, можно?
Это как, Наташа?
Ну, то есть, допустим, вот ситуацию, которую я тебе рассказывала, что женщина берет мужчину...
Нет, нельзя и не надо.
И не надо. То есть, в любом случае, это разрыв, да? То есть,
да, в любом случае, это разрыв.
Поменять эту схему внутри уже отношений нельзя.
Да, да, нельзя. Более того, я тебе так скажу. Ко мне же, в наши семейные консультации приходит много пар семейных. И они ждут от меня, как от семейного психолога, что я сейчас начну заниматься семейным строительством. Как это выглядит на практике? Например, жена говорит, вчера у нас был конфликт. Потому что я, не знаю, приготовил ему ужин, а он уже пьяный пришел из ресторана, кушать он не хочет, завалился спать. Во-первых, он пришел пьяный. Во-вторых, он пришел ночью. В-третьих, я готовил ему ужин, я его ждала. Теперь муж. Вы знаете, у нас вчера был корпоратив. К сожалению, я не самый большой босс на нашей компании. Я был вынужден подчиниться общему ритуалу и был вынужден пойти со всеми это отмечать. До этого я жену предупреждал, что, скорее всего, я приду поздно. Она, видимо, меня не услышала. Но, естественно, я пришел, и мы поели, выпили, и не хочу я этот ужин есть. Не потому, что я жену не люблю или пренебрегаю ее. Вот этот бла-бла, да, бесконечный. Я говорю, а вспомните что-нибудь еще из ваших конфликтов. Они еще что-то вспомнили. Что, например, жена срывается на ребенка, а муж защитник ребенка. Говорит, ну перестань пилить ребенка. Что ты все спрашиваешь, что он в тетради проверяешь его, собрал ли он портфель, оставь его в покое. На что жена говорит, ты вообще не занимаешься, вообще плевать, как он учится. Я на это им говорю, друзья мои, несмотря на то, что я семейный психолог и зарабатываю этим деньги, я отказываюсь заниматься вот этим самым семейным строительством. Давайте разберемся, что вы сказали, послушаем, что сказал муж. А теперь попробуем решить эту проблему. А если бы вы там позвонили, а если бы вы пришли раньше, а если бы вы услышали вашего мужа, а если у вас одинаковое отношение к ребенку, и вы не конфликтовали между собой, используя для этого ребенка и так далее. Я сам в это не верю. Зато я верю в то, что люди такие, какие они есть. И если у них именно системные проблемы, семейным строительством можно заниматься, когда кирпич на голову упал. Ну, пример могу привести. Прекрасная семья, и муж где-то в командировке по пьяни с кем-то переспал. Жена об этом узнала. Да, вот эту проблему решать необходимо. Но когда люди собачатся каждый день, когда у них конфликты, когда у них разногласия вообще по любым поводам, начиная с детей, когда у них разные интересы, когда они не общаются друг с другом, о каком строительстве мы говорим? Ну, надо поменять просто семью на другую, вот и все.
Хорошо, а если, вот как ты считаешь, если в семье муж и жена недовольны друг другом, это происходит даже в самых хороших семьях, у самых хороших людей, всегда возникает какое-то недовольство. Есть ведь масса способов решения этих проблем. Можно сесть, поговорить, эти вопросы обсудить. Да? Можно человеку показать, что тебе это не нравится.
Наташа, если это кратковременный эпизод. Дело в том, что люди, они, с одной стороны, существа социальные, им гораздо удобнее и комфортнее жить в паре, например, да, в семье. Но, с другой стороны, у каждого из них есть потребность в одиночестве. И когда у человека есть невозможность побыть одному в семье, да, он начинает раздражаться, тогда возникает конфликт. Такую проблему решить необходимо. Но мы говорим о системной проблеме, что люди живут всю жизнь, прямо начиная со дня свадьбы. Собачиться они начали прямо на свадьбе. И собачиться они 15 лет. Более того, для некоторых это не является причиной развода. Почему? А у них дома родители собачьи.
Да нет, некоторые вообще с удовольствием живут в этой ситуации.
Да, они живут, конфликтуют и живут. Знаете, трудное такое счастье у них.
Давай поговорим про хорошую семью. То есть прекрасные люди, недовольны друг другом. Вот я возвращаюсь к тому, с чего я начала, недовольны друг другом. Как лучше себя вести? Обсуждать это?
Конечно, всегда обсуждать. Всегда обсуждать.
И всегда говорить все, что есть.
Да.
Вот даже
да.
если это вдруг неприятно.
Да, да.
Да, пахнет изо рта.
Да.
Прям вот так,
да.
в лоб.
А объяснить, почему лучше сказать, что пахнет изо рта? Очень много причин. Первое. Вы указываете человеку на то, что у него проблемы в организме, в желудке, как правило. Или зубы гниют. Если вы ему не скажете, он потеряет все зубы или получит какие-то серьезные желудочные проблемы. Второе. Вас не то, что не устраивает запах изо рта, а он вам вообще мучителен. А вам с ним сексом заниматься, с этим запахом. Рано или поздно, терпя этот запах, у вас пропадет желание заниматься сексом. И ваш партнер никогда не узнает, а почему. Почему вдруг его не хотят? Вы же ему не сказали, что у него изо рта пахнет? Он вообще в неведении. Вот так на ровном месте вдруг прошло сексуальное желание. Ни из-за чего.
А вот ты часто встречал таких людей, которые с благодарностью принимают эту информацию?
Это зависит от доверительности и близости отношений. Это показатель того, насколько вы близки, насколько твой партнер не обидится на тебя, потому что считает, что ты ему не замечание делаешь, а пытаешься объяснить, что у нас есть проблемы, и в частности у тебя со здоровьем, и у меня с тобой, когда я с тобой целуюсь. Когда это так воспринимается, это одно дело. Когда это как наезд воспринимается, когда человек обидчивый, когда отношения не близкие, да, это будет обида, конечно.
Ну, а если хорошо, а если человек отношения не близкие, а человек реально обидчивый?
Наташа, да, я тебе по-другому еще скажу. Вот в твоем вопросе есть еще любопытный смысл. Есть вещи, которые нельзя изменить. Например, человек хромой. Без ноги, с одним глазом или что-нибудь в таком духе. Говорить ему об этом, да, бессмысленно. Это данность. Не хочешь эту данность принимать, найди другого. А вот запах изо рта – это не данность. Это абсолютно устранимая проблема, и она действительно мешает здоровой жизни, потому что она и отношения портит, и человека самого. Как правило, это же гниение бактерий. Вот конкретный пример, да, я люблю конкретику. Запах изо рта – прекрасный пример. К врачу, гастроэнтерологу, к стоматологу. Это же не данность запах изо рта. Вот так,
ну,
я думаю.
Помимо этого существуют эти материальные проблемы.
Опять материальные проблемы. Мой муж мало зарабатывает. Если тебя не устраивает, у тебя есть много сценариев. Зарабатывай больше, чем муж, и не переживай по этому поводу. Или ты говоришь, а я не хочу жить с мужчиной, который зарабатывает меньше меня. Попрощайся с этим мужем. И так далее. Но люди что делают?
Ну, хорошо. А если это не муж? Если это не муж? Если, например, к тебе в гости приходит человек, который, ну, даже в жизни не спросит, может быть, купить что-то. Вот, ну, просто по дороге.
Если этот человек, как ты считаешь, по отношению к тебе ведет себя неправильно, и это не единичный случай, то ты задумаешься, и через некоторое время ты попрощаешься с этим человеком. Почему я так...
Может... Ну, то есть говорить ему об этом не надо?
Можешь сказать. Это опять вопрос, какие у вас отношения, уровень отношений. Смотри, какое дело. Вот твои примеры, они сводятся вот к чему. Что многие люди живут, они не согласны с тем, что происходит, но они это терпят. И вот терпение и несогласие одновременно у них ведь тоже с детства. Им не нравилось, как с ними обращаются их родители. Но они терпели, потому что у них выхода не было. Теперь они взрослые. Им не нравится муж с запахом изо рта. Им не нравятся друзья, которые сжирают все в доме, а сами ничего не приносят. Им много что не нравится. Их мужчины, которые зарабатывают меньше их, или вообще не зарабатывают, или вообще жадные. Так на элементарный детский вопрос, а чего вы это терпите? Ответ – но можно так жить, в принципе. Можно терпеть и при этом иметь отношения. Да, мне это не нравится, но я готов продолжать эти отношения. Вот эта проблема является. Друзья мои, от механической перестановки партнеров в жизни ничего не изменится. К сожалению, следующий партнер будет действительно, как правильно сказала Наташа, сильно похож на предыдущего. И вообще между ними, и не двумя, а десятью, у кого сколько их было в жизни, есть очень такая прямая связь. Поэтому не думайте о том, что с мужчинами или женщинами что-то не так. Думайте о том, что у вас есть проблема, и она абсолютно решаемая. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете быть любимы и любить сами, и это будет взаимно. Но для этого надо разобраться с той проблемой, из-за которой сегодня с вами этого не происходит. Я прощаюсь с вами до субботы. Я могу уже попрощаться, Наташа? Пока.
Семейная консультация.